В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 ноября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Здравствуйте. Темой первого часа нашей программы. Суд в Лондоне. Борис Березовский против Романа Абрамовича. Расскажем о первой церемонии вручения премии имени Егора Гайдара и об иранской ядерной программе. Ну а вопрос в нашей утренней программе сегодня связан с первой темой, которую я назвал. Интересуют ли вас подробности суда в Лондоне? Березовский против Абрамовича. Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а в середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В понедельник в Высоком суде Лондона на процессе Березовский против Абрамовича выступили свидетели-ответчика, бывший глава администрации президента России Александр Волошин, финансовый советник Абрамовича Евгений Швидлер и помощник экс-губернатора Чукотки Сергей Капков. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот в 2000-2003 годах ему угрожал и вынудил его и партнера Березовского Бадри Патрикшвили продать активы Сибнефти и Русала по заниженной цене. Березовский рассчитывает взыскать с Абрамовича около 6 миллиардов долларов. За судебным процессом следит наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Центральным событием допросов свидетелей со стороны Романа Абрамовича стали показания экс-главы администрации президента Российской Федерации Александра Волошина. Он рассказал, как Березовского лишили в 2000 году возможности управлять телеканалом ОРТ. Волошин заявил, что у президента Путина был повод для эмоций после инспирированной Березовским кампании нападок на него и правительство в связи с аварией подводной лодки «Курск». Волошин подтвердил показания Березовского, что встречался с ним в августе 2000 года и потребовал прекратить использовать ОРТ в своих политических интересах. Он дал понять тогда Березовскому, что это требование исходит от Путина, который, по словам Волошина, считал, что олигарх хочет нажить своей критикой политический капитал. Целью встречи, по словам Волошина, было, как он выразился, проинформировать Березовского, что концерт закончен и что он больше не должен влиять на политику телеканала. Волошин отрицал, что он и Путин запугивали Березовского и назвал ложью утверждение, что он пригрозил Березовскому тем, что тот кончит как Гусинский, если не продаст свои акции ОРТ. Адвокат Березовского Лоренц Рабиновец напомнил Волошину, что Гусинский продал телекомпанию НТВ «Газпрому» в обмен на снятие обвинений, находясь в заключении по надуманному обвинению. Волошин настаивал, что на Гусинского давление не оказывалось. Газета «Дейли Телеграф» публикует репортажи своего обозревателя Данкана Гардхэма из зала Высокого суда с самого начала судебного процесса. В интервью «Радио Свобода» Данкан Гардхэм говорит о своих впечатлениях от показаний Александра Волошина.
Было очень интересно познакомиться с показаниями Волошина о важнейшем аспекте этого дела – нападках Березовского на Путина в связи с трагедией подлодки «Курск». Я бы назвал эти показания очень эмоциональными. Волошин сообщил суду, что лично оказал давление на Березовского, чтобы заставить его прекратить эти нападки, и приложил все силы, чтобы лишить его любимой игрушки в виде ОРТ. У нас в Британии вызывает удивление, что российские власти отнимают бизнес у человека за критику политики правительства или президента. На Западе на это смотрят по-другому. На суде выяснилось, что и телекомпания НТВ также перешла в собственность государства в результате интервенции властей. Думаю, что тем самым Волошин продемонстрировал глубокую пропасть между возможностями российских властей и западных правительств, для которых такого рода неправовое поведение невозможно.
Борис Березовский настаивает, что давление на него с целью заставить продать акции Сибнефти, Русала и ОРТ исходили не от Абрамовича, а от российского президента, и что экс-губернатор Чукотки был лишь посредником в этом деле.
Во время слушаний действительно нередко создавалось впечатление, что Абрамович часто действовал от имени Путина, как его посланец. Разрыв Березовского с Путиным породил невозможность их дальнейших контактов и огромное недовольство обеих сторон.
Говорил обозреватель газеты Daily Telegraph Данкан Гартхэм. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Интересуют ли вас подробности судебного процесса в Лондоне Березовский против Абрамовича? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В начале программы давайте послушаем, как на него отвечали жители Саранска. Опрос провел Игорь Телин.
Мне интересно только, чем это закончится. Интересно посмотреть, чем закончится война сильных мира всего. А так без разницы, кто там, что суд решит, мне все равно.
Нет, вы знаете, абсолютно не интересует. Богатые люди между собой что-то решают, как-то бодаются. Никому от этого ни тепло, ни холодно.
По большому счету, мало интересует. Это просто суд, будем говорить, двух воров, которые что-то не поделили в свое время. Сейчас и тот, и другой хотят выглядеть белыми пушистыми, а фактически это ворюги международного масштаба.
Мне это абсолютно все равно. Других проблем хватает. Наворовали, сбежали, что этим интересоваться?
Эти обстоятельства меня интересуют только в той степени, что хотелось бы, чтобы все то, что вот эти два господина награбили, чтобы все это все-таки в конечном итоге вернулось в Россию. И не в бюджет России, а конкретно шло на строительство детских домов, учреждений для стариков, для детей, на образование еще куда-то, чтобы это деньги были целевые. Они в бездонном бюджете растворились?
Нет, они меня не интересуют. Как-то меня это совсем лично не касается. Их активы, их деньги и их бодания.
Да, это меня очень интересует. Я не знаю, что, почему этот вот процесс не приобрел вот такого публичного значения, почему вот его внимание, вот, скажем, среди простого народа не уделяют. Я просто вот как юрист вот обращаю внимание на это. Процесс носит, на мой взгляд, исторический и знаковый характер. Фактически мы видим, каким образом вот создавалась современная российская экономика, как она дербанилась, там, как уводились все эти деньги, как эти люди рулили сотнями миллионов долларов. Это все вот буквально на пальцах раскладывается. Я вообще не могу понять, почему люди на это внимание не обращают. Это история там, российского воровства, которое происходило на наших глазах, она сейчас благодаря англичанам выворачивается наизнанку.
Ну, с данной историей я знакома, но интересует на основе как обывателя. То есть, как он завершится, честно, не имеет никакого значения для меня.
Нет, мне это совершенно не интересно. Это спор двух частных лиц. Это имущество выведено за границу. Как даже россиянина, мне это совершенно не интересно, меня это не касается.
Вот что отвечали на вопрос, интересуют ли вас подробности суда в Лондоне, Березовский против Абрамовича, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном департаменте МВД России сегодня, как ожидается, пройдет допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы. Соединенные Штаты Америки вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все большей международной изоляции сирийского режима. Делегация оппозиционного сирийского национального совета посетит сегодня Москву, где проведет ряд встреч с членами российского правительства. В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Сергея Полуянова, главы авиакомпании «Ролкон Инвестментс», в которой работали осужденные ранее пилоты Владимир Садовнич и Алексей Руденко. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и призвал к реформе институтов ЕС. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Повторение брежневского застоя. Зло или благо?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с правозащитниками Владимиром Буковским и Александром Подробинником и философом Игорем Чубайсом. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов утра. В Москве впервые состоялось вручение премии имени Егора Гайдара, учрежденной одноименным фондом. Церемония прошла в театре «Новая опера». Лауреатами премии стали экономист Евгений Ясин, журналистка Ольга Романова и правозащитник Михаил Рогачев. На церемонии побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На церемонии чествования лауреатов премии было немало тех, кто когда-то работал вместе с Егором Гайдаром в правительстве, кто состоял с ним в одной партии под названием «Демократический выбор России», кто, в конце концов, просто разделял его убеждения. В числе последних – президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Я аплодирую этим номинантам. Евгений Григорьевич Ясин – замечательный ученый, он трудяга, он трудоголик. Я это знаю, его просто хорошо знаю. Что касается Оли Романовны, она, борясь с нашим неправосудием, добилась освобождения человека, совершенно ни за что не просто осужденного. Дело не в том, что это ее муж. Это уже другая история. Это история любви, это история верности. Конечно, важно, что это был ее муж, но она же и продолжает это дело. Она сейчас очень многим помогает. Она стала просто специалистом в борьбе с нашим неправосудием.
Что для вас эта премия? И имеет ли она шанс стать громкой, а не только значимой для узкого круга людей?
Я все-таки верю, что когда-нибудь так будет. Будет ли это скоро, будет ли это при моей жизни, при жизни всех тут присутствующих, не знаю. Но когда-нибудь настанет такой день, когда будут говорить о великих реформаторах России, то рядом будет обязательно имя Егора Гайдара. И тогда эта премия будет самой уважаемой, самой значимой.
Если Евгений Ясин и Ольга Романова москвичи, то третий лауреат премии Гайдара проживает в Сыктывкаре. Это руководитель КОМИ Республиканского общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Михаил Рогачев. Ему слово.
КОМИ – особый регион. Он уже с 20-х годов стал регионом ссылки, политической ссылки. На этой территории было дислоцировано 14 лагерей в разное время. Это миллионы людей, плюс волны спецпоселенцев. Письма поисковые к нам приходят отовсюду с просьбой найти родных. До сих пор, и сейчас даже их стало больше, люди как-то перестали бояться, что ли, вспомнили о своих корнях. Ежегодно десятки, сотни писем приходят с просьбой найти могилу дедушки, прадедушки, папы, мамы. Люди хотят поклониться. Фонд покаяния и поставил целью создать мемориальную базу, восстановить имена. Мы привлекаем к этой работе архивистов МВД и ФСБ. Документы-то у них.
Сколько лет вы занимаетесь этой работой?
Больше 20.
Что для вас значит эта премия?
Очень многое значит. Во-первых, как любому нормальному человеку, приятно, когда тебя отмечают на столь высоком уровне. Я полагаю, что это поможет, возможно, поможет нам и в таком деле. Ведь, по сути дела, со следующего года мы работу прекращаем дартирологом. По одной простой причине. Документы закрыты. Нам больше не дают документы. А без базы, без имен наша работа бессмысленна.
Премия имени Егора Гайдара отныне будет вручаться ежегодно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Верховный суд готов оценить конституционность реформы системы здравоохранения. Подрыв режима – цель американской стратегии в Иране. Протестующие готовятся парализовать Уолл-стрит. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Верховный суд Соединенных Штатов объявил о том, что он готов рассмотреть вопрос о конституционности крупнейшего закона последних десятилетий – реформу системы медицинского страхования, целью которой является предоставление медицинского страхования почти всем американцам. Слово Александру Сиротину.
Президент Обама считает реформу здравоохранения, принятую в марте 2010 года, когда большинством голосов в обеих палатах Конгресса обладала Демократическая партия, самым большим своим достижением во внутренней политике. Тем не менее, большинство американцев выступило против этой реформы, и 26 штатов оспорили ее конституционность в федеральном суде. Через полтора года после подписания закона о реформе здравоохранения спор дошел до Верховного суда. Согласие Верховного суда принять к рассмотрению вопрос о конституционности реформы стало в Америке одной из важнейших новостей. Почему? Эксперт из Института Катона по вопросам конституционного права Илья Шапира ответил.
It's no surprise.
Удивительно не то, что Верховный суд взялся за это дело, а то, что решение было принято после всего лишь 5 часов обсуждения. Начиная с 19 века обсуждение о принятии к рассмотрению Верховным судом того или иного вопроса обычно занимало много дней. Еще удивительно, что к рассмотрению приняты почти все пункты спорного вопроса, потому что он касается самой структуры страны с разделением власти между тремя ее ветвями – законодательной, исполнительной и судебной. Многие штаты считают навязываемую Вашингтоном реформу здравоохранения посягательством на автономию штатов. Велико также политическое значение решения, потому что Верховный суд будет рассматривать спор и вынесет свое суждение незадолго до президентских выборов. Вне зависимости от решения суда, сам факт рассмотрения законности реформы, предложенной Белым домом, ударит по престижу президента. Республиканцы не против реформы здравоохранения вообще, а только против варианта, предложенного правительством. В результате этого варианта во много раз возрастут государственные расходы на медицинское обслуживание, тогда как страна не может себе позволить повышение расходов. К тому же реформа обязывает страховые компании увеличить свои расходы на лечение людей. Плюс каждый американец обязан покупать медицинскую страховку под угрозой штрафа, а это уже противоречащее Конституции покушение на право граждан самим решать свою судьбу. У республиканцев есть свой вариант реформы, у Либертарианского института Катона свой. Но самое главное, все должно соответствовать Конституции. Слушания в Верховном суде могут начаться в конце февраля или в марте. Мнение Верховного суда может стать известно к концу июня, то есть за 4 месяца до президентских выборов.
Рассказывал Александр Сиротин. Проблема иранской ядерной программы превратилась в одну из главных политических тем Соединенных Штатов после воскресных дебатов республиканских кандидатов в президенты, заверивших, что они не допустят появления ядерного оружия в руках Тегерана, даже если ради достижения этой цели потребуются силовые акции. Однозначность кандидатов в президенты была беспрецедентной. Небывалого градуса достигли и заявления некоторых видных американских политиков. «Да, удар по Ирану может открыть ящик Пандоры», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Но если у иранцев появится ядерное оружие, мы окажемся в ящике Пандоры. К сожалению, таков мир, в котором мы сегодня живем. Необходима смена руководства в Тегеране, потому что если в его руках окажутся ядерные заряды, мир погрузится во тьму». Официальная позиция Белого дома остается прежней. Администрация Обамы не исключает никаких вариантов действий, но предпочитает международные санкции. В надежде на то, что экономические беды, которые навлечет международный бойкот Ирана, вынудят иранский режим отказаться от ядерных надежд во имя самосохранения. Этой стратегии пока следует президент Обама, безуспешно пытавшийся на саммите в Гонолулу убедить российского и китайского лидеров в необходимости усилить давление на Тегеран. Реальные планы и предпочтения Вашингтона, как соглашаются комментаторы, остаются загадкой. Расхожая рабочая версия аналитиков заключается в том, что угроза военных ударов – это лишь понятная попытка взять иранские власти на испуг. Реальный же акцент, по их словам, в последнее время делается на, так сказать, разведывательно-диверсионном направлении. Они указывают на компьютерные атаки на иранские ядерные лаборатории, гибель нескольких ключевых фигур иранского ядерного комплекса и взрывы на складах боеприпасов под Ираном. Недовольство самих иранцев режима может стать решающим фактором в нейтрализации ядерной программы Ирана. Если мы поддержим выступление иранской оппозиции, то России и Китаю будет невероятно трудно защищать иранский режим, говорит в интервью телекомпании Fox известный американский специалист по региону Валид Фарси. В дополнение, необходимо усиливать экономическое давление на режим и быть готовым ответить на его любые провокации. Следующим шагом Соединенных Штатов и их союзников, скорее всего, станет введение новой порции санкций, о возможности которых заявил в понедельник Европейский Союз. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В городе Ангарске Иркутской области суд начал оглашать приговор обвиняемым в нападении в 2007 году на лагерь экологов, разбитый в знак протеста против планов строительства в окрестностях города Международного центра по обогащению урана. В той драке один человек погиб и 7 получили увечья. На скамье подсудимых 20 человек, рассказывает Екатерина Вертинская.
Анализируя события, которые произошли за 4 года, пока шло предварительное следствие, дополнительное расследование, судебный процесс, первое, о чем говорит участник экологического лагеря, потерпевший Игорь Огородников, что следствие шло из рук вон плохо. Молодой человек заявляет, что к доводам потерпевших и их защиты оно было глухо. В итоге пришли к тому, что в материалах дела не было первостепенной информации, например, как располагались палатки экологов во время нападения. Игорь считает, что плохая работа правоохранительных органов привела к печальным последствиям, рассказывает Игорь Огородников.
Часть этих людей, да, мне кажется, они есть элемент рецидива, да, то есть, допустим, вот возьмем Панова Евгения по прозвищу Бумер, то он первый раз засветился именно вот в нападении на экологический лагерь в Ангарске. То есть он засветился, у него тяжелая статья, один из тех, кто наносил удары. Он посидел полгода, да, то есть для него было выбрано мера пресечения. После этого он вышел и успел накуролесить еще за это время, то есть в итоге получил 18 лет. То есть, если бы правосудие, да, система правосудия была бы более жестко по отношению к данному человеку, возможно, эти преступления бы не совершилось. То есть не погибли бы люди.
Адвокат Ангарской городской коллегии адвокатов Вячеслав Иванец совместно с правозащитной организацией «Агора» в 2007 году помогал экологам, на которых было совершено нападение, отстаивать их права и законные интересы. Основной вывод, который адвокат Иванец сделал из этого уголовного дела, заключается в том, что правоохранительные органы даже не стремились выявить наличие экстремистских мотивов в нападении. Они намеренно свели все обвинение к хулиганским действиям и причинению тяжкого вреда здоровью, продолжает Вячеслав Иванец.
Какие мотивы были этого причинения вреда, никто не выяснял. Никто не выяснял вообще, откуда взялось такое странное желание напасть на эколагерь у ребят, которые по большому счету ничем совершенно не объединены. Они разрозненная совершенно группа, большая часть из них совершенно не знакома друг с другом была до этого уголовного дела. То есть там была даже такая ситуация, что одного из нападавших стали избивать в ходе нападения на эколагерь свои же товарищи. То есть они его били, пока он не закричал там условный какой-то сигнал, пока не подбежали другие, которые сказали, это же свой.
Иванец рассказал также, что еще на стадии предварительного следствия они просили проверить версию участия в данной ситуации правоохранительных органов и возможную с их стороны провокацию. Дело в том, что у защиты есть видеозапись, на которой сотрудники милиции, пришедшие проверять документы у участников эколагеря, не просто предлагали ребятам прекратить мероприятие, но предупреждали, как бы чего ни случилось, но адвокатов-экологов не услышали. Кроме этого, адвокат Вячеслав Иванец считает, что организаторы нападения на лагерь не понесут заслуженного наказания.
Вот те, кто непосредственно организовывал, они как-то остались за гранью особого внимания. То есть никто их не назвал организаторами, никто не сказал, что они должны нести ответственность по каким-то особым статьям, связанным с организацией, или как организаторы этого сообщества. Никакой оценки этим их действиям придано не было. Более того, под материалом обвинительного заключения, они как-то, она эта роль их как-то вот нивелируется, она вот как-то снижается, вроде как бы ничего и не было. То есть, возникает подозрение, что просто в период совместного нахождения всей этой группы молодых людей в местах ограничения свободы, то есть в СИЗО, в ВВС, с ними велась какая-то работа, которая привела к тому, что и даже реальные организаторы, они не понесут того наказания, которое предусмотрено.
Потерпевший Игорь Огородников считает, что все 20 подсудимых должны получить достаточно суровое наказание, потому что в результате действий этих молодых людей погиб человек. Оглашение затянется на несколько дней. Прессу приглашать не будут, так как зал очень маленький, а непосредственных участников процесса очень много. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Следственном департаменте МВД России сегодня, как ожидается, пройдет допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы. Соединенные Штаты вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все большей международной изоляции сирийского режима. Заявление представителя Белого дома Джоша Ирнеса последовало за выступлением короля Иордании Абдалы, который первым из лидеров арабских стран призвал к отставке Асада. Мещанский суд Москвы приступит сегодня к рассмотрению иска сотрудника Генпрокуратура Андрея Печегина к Джеймисону Файерстоуну, бывшему коллеге юриста Эрмитаж Кэпитал Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО. В городском суде Ангарска, Иркутская область, началось оглашение приговора по делу о нападении на экологический лагерь, в результате которого погиб человек. На скамье подсудимых 20 человек. Соединенные Штаты не признают легитимность прошедших в воскресенье выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Власти Грузии ранее назвали выборы незаконными. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил,
заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и призвал к реформе институтов ЕС. Кэмерон при этом подчеркнул, что выход из ЕС не отвечает национальным интересам Британии. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уже неделю не общалась со своими адвокатами, поскольку их не пускают к ней в камеру, заявил украинский депутат от оппозиции Сергей Соболев. В Японии впервые после мартовской аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи, в результате которой произошел выброс радиации в окружающую среду, произведены замеры содержания радиоактивных частиц в почве. Новый премьер-министр Греции Лукас Пападемос в понедельник, впервые после своего назначения на пост главы правительства, выступил перед парламентом страны. Представители так называемого ближневосточного квартета посредника, судя по всему, не смогли добиться прогресса на завершившихся раздельных встречах с членами израильского и палестинского руководства.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. В понедельник в высоком суде Лондона начался допрос ключевых свидетелей по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. В частности, выступал Александр Волошин, руководитель администрации президента при Борисе Ельцине и Владимире Путине. Рассмотрение иска Березовского к Абрамовичу по существу началось 3 октября этого года. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот в 2003 годах ему угрожал и вынудил его продать активы Сибнефти и Русала по заниженной цене. Березовский рассчитывает взыскать с Абрамовича около 6 миллиардов долларов. О ходе процесса и о его возможных последствиях корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова побеседовала с политологом Владимиром Прибыловским.
Аналитики уже говорили о том, что в ходе процесса могут всплыть факты, которые могут повлиять не только на судьбы истца и ответчика, но и на, скажем так, политический процесс в России. Было ли, на ваш взгляд, что-то подобное уже обнародовано?
Пока что на суде в результате прений сторон были вещи, которые вообще-то русским журналистам, в принципе, известны. Хотя там не в деталях, но совершенно неизвестные, скажем так, мировому общественному мнению. Ни западной прессе, ни даже западным политикам, которые, ну, кроме, может быть, там каких-нибудь из ЦРУ или британской разведки. Какие-то, так сказать, конкретные факты, которые могут повлиять на политическую ситуацию, ну, я, по-моему, вот не видел. Я думаю, что для Запада, для западных специалистов в результате этого суда становится многое более ясно, более понятно в том, как делается в России бизнес и как делается политика.
Ну, например, какие вещи не были известны западной прессе?
Ну, не то, что совсем неизвестны. Все, на самом деле, знали, что у нас в России бизнес без крыши невозможен. В принципе, знали, что самая лучшая крыша – это ФСБ и Путин. Но это так вот теоретически. А тут два влиятельнейших бизнесмена полностью это все подтвердили и раскрыли механизм функционирования такого правительства. Так уж сказать, что всплыли совсем новые факты, это не так. Но общая картина, конечно, впечатляет.
Вся Великобритания с напряжением, с большим интересом следит за этим процессом, как два олигарха борются друг с другом. Как вы полагаете, насколько вся эта история интересна россиянам?
Ну, журналисты следят, а я думаю, что, так сказать, простые граждане, они понимают, что вот страной правит партия жуликов и воров, и она состоит не из одной только политической партии, а там Абрамович формально в ней не состоит. И они вообще-то, я думаю, устали от псевдополитики и особенно за этим следят.
Как вы думаете, может ли иметь какой-то конкретный резонанс вся эта история в России? Могут ли какие-то факты послужить поводом для возбуждения уголовных дел в российской прокуратуре, либо это вряд ли возможно?
Я думаю, что будут предприняты попытки, я почти не сомневаюсь, что Алексей Навальный и его команда найдут к чему прицепиться, подадут иски. Юридических последствий это не будет иметь, потому что Абрамовича будет защищать вся исполнительная вертикаль. Но пропагандистский эффект от всего этого, я думаю, будет приличный. В пользу Навального как политика, его методов борьбы с коррупцией и уже в какой-то степени за политическое влияние, и нанесет определенный ущерб и партии «Единая Россия», и Кремлю вообще, всей исполнительной вертикали.
А может ли этот процесс стать поводом для новых требований России экстрадиции Березовского?
Ну, требовать-то, может быть, и будут. Просто эти требования, они достаточно бессмысленные. Понятно, что никто Березовского Кремлю не выдаст сейчас. Так как Березовский фигура столь же непопулярная, или даже еще более непопулярная в России, чем Абрамович, то в тактически верный шаг у Кремля сосредоточиться на том, что Березовский плохой, а вот англичане нам не выдают. И поэтому там лишний раз потребовать, это вполне может сделать Кремль, но, конечно, он ничего не получит. То есть он получит это некоторый пропагандистский эффект, который будет, он, конечно, не уравновесит весь негатив, который получился из этой истории для наших властей. Ну вот хотя бы они попытаются как-то сдвинуть акценты на том, что вот Березовский главный вор.
Конечно, не хотелось бы делать каких-то прогнозов, но как ваше ощущение, чем все это может закончиться?
Да я думаю, что ничем особенно. Вообще английская судебная практика, она довольно сильно отличается от всего мира. Так вот я посмотрел с точки зрения логики, что называется, оба хороши, но доводы Березовского стороны кажутся мне несколько более убедительными. Но как это суд, целых ряд утверждений, что той, что другой стороны, он просто в принципе непроверяемый.
С политологом Владимиром Прибыловским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Интересуют ли вас подробности суда в Лондоне, Березовский против Абрамовича? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните в прямой эфир прямо сейчас. Ну и напомню, что вы также можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 на московский пейджер 660-1046 или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Первый звонок у нас из Москвы. Марина сейчас на линии прямого эфира. Марина, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, интересуемся, но эта новость, конечно, не на первом месте. Я, например, считаю, что больше правды в словах Березовского, ну, это, если можно выразиться так, вот, чем у Абрамовича. Но меня вот такой вопрос интересует. Вот Запад опять деньги не пахнут. Вот ты там ничего не купил, не замазал ничем, так сказать, ничто в Англии. Вот Абрамович, он на эти деньги купил Челси. Челси выигрывает на его деньги. Можно сказать, он у них национальный герой. Вот это интересно. Вот для меня даже больше, чем их процесс. Любые деньги можно вложить в Англию и в его, так сказать, команды, и все будет нормально, все будет честно.
Это было мнение Марины из Москвы. Сейчас послушаем Владимира. Это звонок из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Тяжба между Березовским и Абрамовичем меня интересует только потому, что благодаря этому процессу всплывут и всплывают неприглядные преступные эпизоды деятельности Путина на посту богатейшей страны. Спасибо.
Несколько сообщений с сайта и пейджера, и номера для смс-сообщений. Вячеслав из Коломны пишет нам, отвечая на вопрос, интересуют ли вас подробности суда в Лондоне, Березовский против Абрамовича. Кто выиграет в этом процессе, неважно. Главное, процесс показывает всему миру, что представляет собой российское государство. Жалко наших детдомовских, столько нервов потратят из-за нескольких рублей, пишет Иван Жуков. Вера, вор у вора дубинку украл, но хотелось бы, чтобы выиграл Березовский, поскольку за Абрамовичем стоит Путин, а тут уж он самый главный. Березовский против Абрамовича – это процесс над грабежом великой страны под руководством власти временщиков, которых ждет суд истории, а действующих поныне скамья подсудимых, считает Николай Павлович. Пишет нам Александр Сызрани, очень интересует, надеюсь, что наконец дождусь справедливого наказания хотя бы для одного жулика, залезшего в мой карман. Сейчас мы послушаем звонок из Саратова. Юрий с нами на связи. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Меня тоже это интересует. И, значит, вот эти вот борьба и сутяжество двух мародеров. А вот олигарх – это эфемизм, за который спрятались эти мародеры, а Каинова печать растрезвонила по миру олигархи. Да? Ну, мне бы сварне бы удовлетворило, если бы выиграл бы Березовский. И вполне бы удовлетворило, если бы он все эти деньги, весь свой выигрыш вернул бы ограбленные ими нации. Было бы очень хорошо. Он немножко бы смягчил о себе и смягчил резкие тона своего имиджа.
Это был звонок из Саратова. Юрий был с нами на связи. И в этом часе успеем принять еще один звонок из Московской области. Валерий с нами на связи. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я скажу так, что, конечно, интересует, во-первых, почему? Потому что эти товарищи ограбили лично меня, конечно, потому что мне принадлежала 1/300 миллионная всего достояния Советского Союза. Но я скажу больше, да. Сейчас в Россию на перегонки спешат мессия и национал-социализм. Так вот этот процесс национал-социализму придаст скорость, понимаете, в чем дело. А вот это произошло, все вот эта приватизация произошла посредством Ельцина, который, как помните, в оптимистической трагедии сказано, вожачок сволочью оказался.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Интересуют ли вас подробности суда в Лондоне Березовский против Абрамовича в первом части нашей программы. С 9.30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России, по предварительным оценкам, увеличился в третьем квартале на 4,8% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Рост ВВП России во втором квартале составил в годовом выражении 3,4%, а в первом квартале 4,1%. В России в 2011 году 43% всех новых легковых автомобилей будет продано в кредит, прогнозирует международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. В 2010 году, по экспертным оценкам, в стране каждый третий новый легковой автомобиль был куплен в кредит, в 2009 году – каждый четвертый, тогда как в 2008 году – каждый второй. В России в сентябре этого года было зафиксировано уникальных интернет-пользователей старше 15 лет больше, чем в любой стране Европы – 50,8 миллиона, то есть на 0,6 миллиона больше, чем в Германии, занявшей второе место, и почти на 8,5 миллионов больше, чем во Франции – третье место. Рейтинг 18 стран региона, включающий Турцию, представила международная исследовательская компания ComScore. По количеству времени, проведенного в интернете средним пользователем, лидирует Великобритания – почти 36 часов в месяц. Это в полтора раза больше, чем в России. А лидером рейтинга по количеству просмотренных за месяц этим пользователем веб-страниц стала Турция – 3800, в России – 2300. Правительство Италии разместило на долговом рынке свои новые пятилетние облигации на 3 миллиарда евро по ставке 6,29% годовых, максимальной за период с июня 1997 года. Всего месяц назад доходность таких бумаг при размещении составила 5,32%. В минувшую среду доходность по 5- и 10-летним гособлигациям Италии на вторичном долговом рынке впервые за последние 15 лет превысила 7% уровень. Для европейских гособлигаций он считается критическим. Например, Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7%. Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне и третий в мире после госдолга США и Японии, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. Для сравнения, уровень долга в Греции – 160% ВВП или 360 миллиардов евро.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном департаменте МВД России сегодня пройдет допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы. Соединенные Штаты призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все большей международной изоляции сирийского режима. Соединенные Штаты не признают легитимность прошедших в воскресенье выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему безоговорочно поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. В городском суде Ангарска, это Иркутская область, началось оглашение приговора по делу о нападении на экологический лагерь, в результате которого погиб человек. На скамье подсудимых 20 обвиняемых. В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Сергея Полуянова, главы авиакомпании «Ролкон Инвестментс», в которой работали осужденные ранее пилоты Владимир Садовнич и Алексей Руденко. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и призвал к реформе институтов ЕС. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уже неделю не общалась со своими адвокатами, поскольку их не пускают к ней в камеру. Об этом заявил украинский депутат от оппозиции Сергей Соболев. Новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос в понедельник, впервые после своего назначения на пост главы правительства, выступил перед парламентом страны. Парламент проголосует по вопросу о доверии новому кабинету завтра, в среду. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет и о главных темах на первых полосах российской газеты расскажет моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации в газете «Коммерсант» на первой полосе. Заголовок: «Петербург избавляет от порчи и сноса. В городе новый скандал вокруг объектов культурного наследия. Городской суд Санкт-Петербурга нашел крупные нарушения в градостроительной политике экс-губернатора Валентина Матвиенко. Рассмотрев иск прокуратуры, суд установил, что Смольный в 2004 году своим приказом незаконно снял с государственной охраны 38 исторических зданий, большинство из которых было снесены. Благодаря этому, например, в центре города появились элитные жилые кварталы, построенные группой ЛСР, подконтрольной сенатору от правительства Ленинградской области Андрею Молчанову. К политике. Перейдем. Кандидаты в Госдуму скрыли миллионы. Это публикация в этой же газете, в «Коммерсанте». Больше всего недостоверной информации о доходах и имуществе в Центр избирком подали кандидаты в депутаты Госдумы от «Справедливой России». У них выявлено 151 нарушение. На втором месте КПРФ 120 нарушений. На третьем «Яблоко» 98. Меньше всего нарушений оказалось у «Единой России». Всего 9. Такую информацию опубликовал ЦИК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Представители партии обвиняют ЦИК в подыгрывании «Единой России», а в самой партии власти говорят, что заранее предъявляли очень серьезные требования к документам кандидатов. Хочу обратить внимание на публикацию в газете «Известия». Здесь интервью с главой миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Он рассказывает изданию, на что ему пожаловалась оппозиция и что он думает по поводу инцидента с участием сити-менеджера Ижевска Дениса Агашина. Интервью называется «То, что Чуров отменил встречу. Ошибка». Москву прокатили. Сегодня несколько газет пишут о выборах в Южной Осетии. Вот заголовок в газете «Ведомости». Москву прокатили. Президент Южной Осетии будет выбран во втором туре. Волна протеста против политики властей и кандидата Москвы вывела во второй тур радикального оппозиционера Аллу Джиоеву, выступающую против объединения с Москвой. «Коммерсант» продолжает, что ни Анатолий Бибилов, ни Алла Джиоева руководство республики, похоже, не устраивали, и оно ставило на других кандидатов. Однако, как заявил «Коммерсанту» один из местных политиков, теперь перед угрозой победы госпожи Джиоевой власти вынуждены будут по-настоящему помогать Бибилову. Ключевой вопрос на ближайшие две недели – кого поддержат кандидаты, не вышедшие во второй тур? На первой полосе «Комсомольской правды» сегодня статья, посвященная пожару на теплоходе, который стоял около Северного речного порта в Москве. По предварительным данным, никто не погиб, но 5 человек были отправлены в больницы. Сгоревший теплоход Сергей Абрамов избежал масштабной проверки прокуратуры, пишет «Комсомолка». На теплоходе находилась гостиница, бар, ресторан. Как позже выяснилось, у компании не было лицензии на гостиничную деятельность. По одной из версий судно загорелось из-за неисправной проводки, по второй версии – из-за непонятности. Потушенные сигареты. Еще одна тема в сегодняшних газетах о том, что сегодня Госдума рассмотрит поправки который узаконит административный арест. Вот независимый пишет: сегодня представители радикальной оппозиции собираются пикетировать Генеральную прокуратуру России. Акция направлена против практики административных арестов по надуманным поводам. Их незаконность сегодня признана на самом высоком уровне. В Думу внесен проект закона о порядке отбывания административного ареста. Документ признает, действующий порядок не соответствует Конституции. Я напомню, что по действующему порядку именно не закон, а постановление правительства утверждает законность отбывания административного ареста. По мнению экспертов, этот законопроект явился результатом реакции Европейского суда по правам человека к жалобам оппозиции. Ведомости сегодня пишут: модернизация без учителей. Так называется заголовок статьи. Газета пишет, что правительство утвердило список из 93 профессий, необходимых для модернизации страны. Их представители смогут получить президентские правительственные стипендии от 2 до 14 тысяч рублей в месяц. Учителей и врачей в перечне не оказалось. Специальности в списке в основном технические. Например, машинист котлов и паровых турбин, сборщик трансформаторов, программист, биохимическое производство и другие. Эти все специальности соответствует 5 приоритетным направлениям, утвержденным президентской комиссией по модернизации: энергоэффективность, ядерные, космические и компьютерные технологии, фармацевтика. Частный бизнес напал на большой. Заголовок в московских новостях. Ведущие солисты театра ушли к импортеру фруктов. Их использует частный бизнес, продолжающий атаки на главный театр страны. Так прокомментировал генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов сенсационную новость о том, что ведущие солисты Большого Наталья Осипова и Иван Васильев подали заявление об уходе. Правда, в газете «Коммерсант» есть интервью этой пары. Они говорят, что основная причина ухода – возможность расширить репертуар.
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». Преподаватели Московского государственного университета 20 ноября намерены выйти на митинг в центре столицы под лозунгом «Докричаться до президента». Граждане заявляют, что руководство вуза и городские власти не разрешают им приватизировать квартиры в корпусах главного здания МГУ. Руководство университета даже отказывается выдавать документы, подтверждающие их право на жилье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В квартирах четырех угловых башен главного здания МГУ, это корпуса К, Л, И и М, сокращенно КЛИМ, живут преподаватели университета и их семьи. Как утверждают граждане, вуз предоставил им жилье по договору социального найма в обмен на прежние квартиры. В 1994 году по ходатайству ректората МГУ бывший мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о том, что квартиры в этих корпусах относятся к служебным помещениям, которые предоставляются на время работы в университете и не могут быть приватизированы. Летом нынешний мэр города Сергей Собянин отменил распоряжение Лужкова. Однако жители корпусов и сейчас не могут приватизировать квартиры, регистрировать в них новорожденных детей, супругов и родственников. Аркадий Левин, заместитель председателя Совета жильцов КЛИМ, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что вуз даже отказывается выдавать какие-либо документы, доказывающие их право на проживание.
Жилотдел МГУ – это обычный ЖЭК. Туда можно прийти было всегда и попросить копию ордера, на основании которого человек живет, копию финансово-лицевого счета, договора найма. Эти бумажки всегда спокойно совершенно выдавались. После собрания сказали «нет», только с подписью господина Черняева, который проректор по хозяйственной части МГУ. И этот проректор начал бегать от людей. Этих 80-летних стариков гоняли по 10 раз из корпуса в корпус, с этажа на этаж. Год прошел, они не выдали ни одного. Люди пошли в суд, и через суд требуют выдать им документы, которые есть у всех жильцов. Не у всех они на руках, но они есть там в этом жилотделе. Они именно поэтому не выдают, потому что это есть неоспоримое доказательство того, что все, что проделано ректоратом МГУ за последние годы, это абсолютная фальсификация, подлог.
Аркадий Левин пояснил, что в корпусах К, Л, И и М сейчас проживают около 500 человек. В качестве альтернативы руководство МГУ предлагало им переехать в дома, построенные неподалеку от университета, на условиях договора коммерческого найма. Однако такой вариант едва ли подходит людям, которым уже за 80 лет, говорит Аркадий Левин.
Никто не хочет отсюда уезжать, потому что все здесь прожили всю свою жизнь. И таких здесь абсолютное большинство. Академик Фролов, он академик 5 мировых академий и ветеран войны. Он 70 лет почти преподает в МГУ. Он сюда поменялся, в Клим. Да и вот он сейчас прописан в этой квартире один. Его вот в какой-то момент он обратился в ректорат МГУ с просьбой, чтобы прописали ему дочку. Ему отказали. Давайте мы предоставим вам какую-нибудь другую квартиру взамен. Говорит, ну мне 82, как я буду переезжать? Сейчас ему 88. Они говорят, ну, они ничего не можем сделать. Он говорит, ну хорошо, я согласен, я готов отсюда уехать, только чтобы по квартире потом жил внук. Он собрал все свои вещи, все свои архивы, пошел все-таки и взял бумагу. И в этой бумаге действительно было написано, что ему, академику Фролову, заслуженному профессору МГУ и так далее, ветерану войны, предлагают перебраться вот из этой квартиры в другой жилой комплекс на коммерческий найм на 5 лет. Он был просто в шоке.
В управлении социального и инфраструктурного обеспечения МГУ комментировать ситуацию отказались. В опубликованном на сайте Совета жильцов письме начальника управления Александра Черняева говорится, что архитектурный комплекс Московского государственного университета – памятник истории и культуры федерального значения. Он находится под охраной государства и подлежит использованию исключительно по первоначальному назначению. Также в письме отмечается, что руководство вуза не собирается выселять преподавателей, а также в целях защиты их жилищных прав, цитирую, совместно с территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве принимает необходимые меры по разработке правового механизма предоставления жилых помещений заинтересованным лицам по договору социального найма с возможностью последующей приватизации. Конец цитаты. Мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката группы компаний «Правовая защита» Артема Сидорова.
Возникает масса вопросов по поводу статуса данного жилья. Служебное это жилье, по социальному ли найму оно предоставлено. Если по социальному найму, да, то они имели право и приватизировать жилье, и после приватизации передавать его по наследству, либо по сделкам отчуждать. Но, как я понимаю, данная ситуация выгодна городу и МГУ с той точки зрения, что они договорились, что МГУ не хочет терять свой жилой фонд. Естественно, если квартира эта освобождается, ее нельзя приватизировать, ее можно предоставить либо какому-то иному сотруднику, либо использовать какому-то другому назначению. Однако, тут нужно разобраться, потому что само по себе признание помещения жилым не является основанием признать, что это был договор социального найма, либо возвращение статуса жилым. Потому что, если это было служебное жилое помещение, то есть специальная норма о том, что служебные жилые помещения, они не подлежат приватизации, и в случае прекращения трудовых отношений, в определенных случаях работник и члены его семьи могут быть из квартиры выселены.
20 ноября Совет жильцов планирует провести митинг под названием «Докричаться до президента». Как пояснили в организации, таким образом они попытаются привлечь внимание к своей проблеме, так как десятки писем к властям остались без ответа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Юрий Лужков сегодня даст показания по делу о хищениях в Банке Москвы. Движение «Захвати Уолл-стрит» готовит новую масштабную акцию. И продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, интересуют ли вас подробности судебного процесса в Лондоне «Березовский против Абрамовича». С 9.30 в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы также можете прислать нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801 или написать по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Продюсер Иосиф Пригожин не согласен с Единой Россией.
Комментарии экспертов.
Экс-премьер Михаил Касьянов. Надо ли признавать итоги выборов?
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Что я думаю об электорате?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.